Глава 30. Оставшись один, я принялся за дело. Мне была нужна чистая бумага и острые карандаши. Я достал из шкафчика два больших блокнота и четыре длинных карандаша с ластиком, заточил их кончики и взялся за работу. Винсент разбил дело Эллиота на две части, разместив их по разным папкам. В первой хранились документы со стороны обвинения, во второй, более тонкой, материалы со стороны защиты. Небольшой объем второй папки меня не смущал. Защита собирает информацию по тем же правилам, что и обвинение. Данные из второй папки передаются в прокуратуру, поэтому опытный адвокат старается не раздувать свое дело. Информацию он держит в голове или прячет в компьютере. У меня не было ни головы Винсента, ни его ноутбука, но я не сомневался, что Джерри приберег копию своих файлов где-то на бумаге. Именно там находилась волшебная пуля. Осталось только ее найти. Я начал с толстой папки обвинения, читал очень внимательно, страницу за страницей, слово за словом. Иногда делал пометки в одном блокноте и рисовал графики в другом. Достав из ящика увеличительное стекло, я тщательно рассмотрел снимки с места преступления и составил полный список фамилий, встречавшихся в документах. Затем открыл вторую папку и опять прочитал все от корки до корки. Два раза звонил телефон, но я даже не взглянул на дисплей, чтобы посмотреть номер. Мне было безразлично. Я рвался к одной цели — найти волшебную пулю. Покончив с бумагами Эллиота, я взялся за дело Уимса и долго изучал документы и отчеты. Поскольку Уимса арестовали после шумной истории и в ней участвовало множество полицейских и спецназовцев, папка буквально разбухла от всевозможных отчетов и докладов. Она была напичкана подробным изложением разговоров с Уимсом, описанием оружия и данными баллистической экспертизы, а также перечнем улик, показаниями свидетелей и сообщениями от дежурных патрулей. В папке содержались десятки фамилий, и я сверил их со списком из дела Эллиота, заодно проверил адреса. Мне попалась одна бывшая клиентка. Я не знал, как ее зовут, потому что ее настоящее имя, скорее всего, было иным. К суду клиентку привлекли впервые. Но для новичка она слишком хорошо представляла себе судебную практику. Вообще она много чего знала. Как бы ее ни звали, она ухитрилась обмануть судопроизводство, и весь процесс ее принимали за другого человека. Ее обвинили в краже со взломом. Но за этой краткой формулировкой стояла долгая история. Моя клиентка охотилась за богатыми людьми, ночевавшими в номерах отелей. Она умела их вычислить и выследить, отпереть дверной замок и взломать сейф, пока все спали. В минуту откровенности, пожалуй, единственную за время наших отношений, она призналась, что каждый раз, когда в замке щелкала последняя цифра и в сейфе начинал гудеть отпиравший дверцу механизм, у нее в крови бурлил адреналин. Сам сейф и его содержимое волновали ее гораздо меньше, чем легкий звук цифрового замка и бурлящая в жилах кровь. Ничто не могло сравниться с этим моментом. Когда она мне это рассказала, я понимающе кивнул. Конечно, сам я никогда не вламывался в номера с похрапывающими жильцами, но знал момент, когда в крови бурлит адреналин. Просматривая документы по второму разу, я все-таки нашел то, что искал. Разгадка торчала у меня прямо под носом. Сначала в отчете об аресте Эллиота, потом в графике хронологии событий, которые я нарисовал. Я называю такие графики «рождественской елкой». Вначале она стоит неприбранная и ненарядная, лишь голые факты вместо сучьев. Затем, постепенно углубляясь в дело, я начинаю развешивать на ней гирлянды и украшения. Подробности, показания свидетелей, данные судмедэкспертизы, и скоро дерево уже сияет огнями и игрушками. Все, что я знаю о деле, приобретает наглядную форму, связанную временем и действием. Рисуя рождественскую елку, я уделил особое внимание Уолтеру Эллиоту. Он был древесным стволом, от него расходились остальные ветки. Я выстроил все его передвижения, заявления и действия в хронологическом порядке. 00:40. УЭ приезжает в пляжный домик. 00:50. УЭ находит трупы. 00:05. УЭ звонит в 911. 00:24. УЭ снова звонит в 911. 00:28. Полиция прибывает на место преступления. 00:30. УЭ взят под стражу. 00:15. Прибывают следователи. 00:40. УЭ отвозят в участок в Малибу. 4:55 у Э допрашивают. 5:40 у Э перевозят в Уиттайр. 7:00 тест на следы пороховых частиц, СПЧ. 8:00 попытка второго допроса, отказ, арест. 8:40 у Э перевозят в центральную тюрьму. Кое-где я поставил предположительное время, но в основном оно прямо следовало из отчетов об аресте и других документов. Органы правопорядка в нашей стране занимаются главным образом бумажной работой. При составлении хронологии всегда можно положиться на материалы прокуратуры. На втором этапе я пользовался не только карандашом, но и ластиком, и на елке стали появляться украшения. 00:40 у Э приезжает в пляжный домик и находит дверь открытой. 00:50 у Э находит трупы, балконная дверь открыта. 00:05 у Э звонит в 911, ждет снаружи. 00:24 у Э снова звонит туда. Почему задержка? 00:28 полиция прибывает на место преступления. Мюррей 4-альфа-1 и Харбер 4-альфа-2. 00:30 у Э взят под стражу, сидит в патрульной машине. Мюррей и Харбер осматривают дом. 2:15 прибывают следователи. Первая группа Киндер номер 14-492 и Эриксон номер 21-101. Вторая группа Джошуа номер 22-234 и Тоулс номер 15-154. 2:30 у Э уводят в дом, данные прокуратуры. 2:40 у Э отвозят в участок в Малибу, сопровождают Джошуа и Тоулс. 4:55 у Э допрашивают, допрос ведет Киндер. 5:40 у Э перевозят в Уиттайр, Джошуа, Тоулс. 7:00 тест на следы пороховых частиц, СПЧ, сопровождающий Анита Шерман. Доставка в лабораторию, Анита Шерман. 8:00 второй допрос, ведет Эриксон, отказ у Э, поумнел. 8:40 у Э перевозят в центральную тюрьму, Джошуа, Тоулс. Рисуя рождественскую елку, я параллельно переносил на другой лист фамилии, упомянутые в полицейских отчетах. Они превращались в список свидетелей, которые я должен представить обвинению на следующей неделе. Как правило, я выписывал повестки тем, кто так или иначе встречался в документах прокуратуры, на всякий случай. Во время суда всегда можно вычеркнуть лишнюю фамилию, а вот добавить новую бывает нелегко. Благодаря своей елке и списку свидетелей я мог судить о том, как прокуратура собирается вести дело. Кроме того, можно было выяснить, кого из свидетелей обвинение не включило в перечень и почему. И вдруг, пока я работал и размышлял, пытаясь усвоить полученную информацию, где-то внутри меня тронулись с места незримые колесики, и по спине пробежал холодок внезапного открытия. Я нашел волшебную пулю Джерри Винсента. Уолтера Эллиота увезли с пляжа в Малибу, чтобы он не путался под ногами и находился под присмотром, пока прибывшие детективы обследовали место преступления. В участке произошел первый допрос, вскоре прекращенный Эллиотом. Затем его перевезли в штаб-квартиру полиции в Уиттайре, где на руках обнаружили следы пороховых частиц. Затем Киндер и Эриксон попытались снова допросить подозреваемого, но тот благоразумно отказался. Наконец, его официально объявили арестованным и отправили в тюрьму округа. Обычная процедура, подробно описанная в отчете об аресте. С места преступления до участка в Малибу Эллиота сопровождали детективы, но меня заинтересовало то, что происходило до их прибытия. Данный момент я пропустил при первом чтении. Не заметил простую деталь – условные номера полицейских, первыми приехавших на место. Согласно записям, Мюррей и Харбер были обозначены как 4-альфа-1 и 4-альфа-2, и по крайней мере один из этих номеров встречался в деле Уимса. Переходя с одной папки на другую и сравнивая данные, я нашел отчет об аресте Уимса и быстро прочитал, пока не дошел до первого упоминания о 4-альфа-1. Здесь этот номер стоял после фамилии Тодда Сталворта. Он был тем самым полицейским, который первым прибыл на место перестрелки в парке Малибу. Это в его машину стрелял Уимс, и это Сталворт арестовал правонарушителя и отвез в тюрьму. Я догадался, что 4-альфа-1 относится не к конкретному человеку, а к району патрулирования или зоне ответственности. Округ Малибу включал множество ненаселенных территорий в западной части штата, от океанских пляжей до горных массивов и городков Таузенд Оукс и Калабасас. Я догадался, что четверка — обозначение района, а альфа — патрульного отряда и машины. Только так можно объяснить, почему полицейские, работавшие в разные смены и упомянутые в разных отчетах об аресте, имели одинаковые номера. Когда все детали сошлись, в мою кровь бурным потоком хлынул адреналин. Я сообразил, что открыл Винсент и что хотел сделать. Мне больше не нужны были ни его записи, ни ноутбук. Я не нуждался в услугах его детектива. Теперь я точно знал, в чем заключалась стратегия защиты. Достав мобильный телефон, я позвонил Сиско. «Это я. Ты знаешь кого-нибудь в полиции?»
«Знаю, а что?»
«Кто-нибудь из них работает в участке Малибу?»
«Был один парень, но теперь он в Линвуде, в Малибу очень скучно».
«Можешь позвонить ему прямо сейчас?»
«Сейчас, наверное, а зачем?»
«Хочу выяснить, что значит патрульный номер 4-Альфа-1. Позвонишь?»
«Без проблем. Я перезвоню, но не вешай пока трубку, я дам тебе Лорну, она хочет что-то сказать».
Я подождал, когда она подойдет к телефону, доносился звук работающего телевизора. Я нарушил семейную идиллию. «Микки, ты еще в офисе?»
«Да».
«Уже 8:30, пора домой». «Пожалуй, я подожду звонка от Сиску, он должен для меня кое-что проверить, а потом поеду в Дентано, закажу себе стейк и спагетти». Лорна знала, что в Дентано я обычно ездил, чтобы что-нибудь отпраздновать, например, удачный приговор. «Ты уже ел стейк на завтрак?»
«Значит, завершу день так же хорошо, как начал».
«Доволен этим вечером?»
«Пожалуй, да, вполне».
«Поедешь один?» В ее голосе звучало сочувствие. Теперь, когда она начала встречаться с Сиско, у нее появилось нечто вроде жалости ко мне, бедняге-одиночке, затерянному в огромном и жестоком мире. «Крейг или Кристиан составят мне компанию». Крейг и Кристиан работали охранниками в заведении. Они всегда были не прочь выпить со мной, неважно, приходил я один или с кем-нибудь еще. «До завтра, Лорна».
«Хорошо, Микки, приятного вечера».
«Он уже приятный». Я повесил трубку и стал ждать, расхаживая по комнате и обдумывая ситуацию. Костяшки домино легко ложились в правильный узор. Все было хорошо прилажено друг к другу. Винсент взялся за дело Уимса не из любви к закону и не из сочувствия к обездоленным и нищим. Он использовал Уимса как прикрытие. Вместо того, чтобы быстро заключить саму собой напрашивавшуюся сделку, Винсент упрятал своего клиента в Камарильо и затянул процесс на 3 месяца. Под видом защиты Уимса он собирал данные по делу Эллиота, умело скрывая свои планы и маневры от прокуратуры. Чисто технически он оставался в рамках закона, но с этической точки зрения это выглядело очень сомнительно. Элли Уимс проторчал 3 месяца в психушке, чтобы Винсент мог выстроить защиту для Уолтера Эллиота. Пока Уимса превращали в зомби с помощью лекарств, Эллиот добывал свою волшебную пулю. Хорошая новость заключалась в том, что мне не придется отдуваться за грехи предшественника. Уимс уже вышел из Камарильо, да и грехи не мои. Я мог воспользоваться наработкой Винсента и спокойно отправляться в суд. Сиско не заставил себя долго ждать. Я поговорил с парнем из Линвуда. 4-Альфа означает главный патруль. 4 участок в Малибу, а Альфа — это Альфа. Первая буква алфавита. Тот, кто впереди. Самые важные звонки поступают именно в Альфу. 4-Альфа-1 обозначает водителя, а если он поедет с напарником, у того будет номер 4-Альфа-2.
Значит, Альфа патрулирует весь 4-й район.
Так он мне сказал, 4-Альфа ездит по всему району и снимает сливки.
То есть?
Ну, важные звонки, серьезные дела.
Ясно.
Моя гипотеза подтвердилась. Двойное убийство и стрельба в общественном парке явно относились к компетенции альфа-патруля. Один номер, но разные полицейские. Последняя костяшка встала на свое место.
«Тебе это помогло, Микки?»
«Да, Сиско, но тебе придется снова поработать».
«По делу Эллиота?»
«Нет. Я хочу, чтобы ты занялся Элли Уимсом. Выясни все, что сумеешь, о той ночи, когда арестовали Уимса. Мне нужны подробности».
«Для этого ты меня и нанял?»